Средства предотвратить вред предложены следующие. Первое. Учреждение надежных форпостов. Второе. Сохранение народа, положенного в подушный оклад от рекрутских наборов. Третье. Порядочное снабжение армии провиантом и фуражом и прекращение вредных подрядов. Четвертое. Охранение поселян от грабительств и притеснений. Пятое. Полезное государству свободное познавание мнения общества. Экономия в случае недорода хлеба и вспоможение поселянам во время большого урожая возвышением цены на хлеб без принуждения кого-либо к покупке и без ущерба казенного интереса. Шестое. Приготовление людей к управлению губерниями, провинциями и городами, а через то приготовление людей к главному правительству без принуждения их к тому. Средства эти подробнее объяснялись таким образом. Первое. По государственной границе вместо смоленской шляхты и рославского шквадрона, также малороссийских казаков и гарнизонных солдат, которыми до сих пор форпосты содержатся, на каждом форпосте должно быть не менее 5 человек-драгун при одном капрале или унтер-офицере, сменяя их понедельно, чтоб каждому драгуну во всю его бытность на форпостах более недели на одном из них не быть, но постоянно переводить их из одной дистанции в другую по той причине, что драгун или унтер-офицер, стоя долговременно или бессменно, познакомится с обывателями близлежащих деревень и по знакомству, из выгод, станет пропускать за границу беглых или купцов с неявленными товарами. Нет никакого сомнения, что без вожаков, которые обыкновенно бывают из живущих близ границы людей, ни один купец не отважится свои товары воровски провозить, не говоря к тому прежде форпостных содержателей посредством близ живущих людей. Так и беглый без провожатого один за границу не пойдет. Второе. Исполнить повеление императрицы Екатерины I. Селить полки слободами при городах, которые прилегли к границам и где хлеб дешевле и лесу достаточно. И рассуждение иметь, каким порядком в этих слободах содержать и обучать малолетних солдатских детей и до каких лет. Третье. Учредить троякого рода магазины. Первые – для удовольствия полков, другие – капитальные для балансу в цене на хлеб внутри государства. Третьи – при портах, дабы всегда при случае всякой надобности, особенно если в некоторых местах недород будет, иметь надежный ресурс от запасных магазинов и содержать цену хлеба в равновесии, ибо известно, в каком изобилии во многих местах российского государства родится хлеб, и какую дешевую ценою бедные земледельцы должны его продавать для уплаты государственных податей, так что сами едва нужное пропитание имеют. Когда ж хотя один год случится недород, то, не имея запасного хлеба, несносную нужду терпят. Четвертое. Во всякой губернии надлежит быть генерал-губернии-комиссару, при нем в помощь по 2 обер-комиссара, в провинциях по 1 провинциал-комиссару, в каждом же приписном городе по 1 уездному комиссару. Генерал и обер-комиссаров определяет Сенат, провинциальных и уездных комиссаров выбирает местное дворянство. Генерал-комиссары должны стараться как можно скорее построить назначенные магазины из прибыльных от винной продажи доходов и в них заготовить определенное число провианта и фуража. При движении войска военная коллегия дает знать об этом генерал-комиссару той губернии, в которую имеют вступить полки. Генерал-комиссар пересылает маршруты провинциальным и уездным комиссарам. Провинциал-комиссары смотрят, чтобы мосты и переправы были в удовлетворительном состоянии, и как скоро полк к границам прибудет, то провинциал-комиссар встречает его и провожает безотлучно во все время движения по провинции, стараясь, чтобы полки немедленно из магазинов довольствованы были провиантом и фуражом. Также получали бы квартиры, причем смотреть, чтобы обывателям не было никаких обид от солдат и особенно от командиров. Если же будет обида, то комиссар немедленно уведомляет об этом главного командира и требует, чтобы в тот же день дано было удовлетворение. Для того, при выходе на границу каждого уезда, провинциал-комиссар, провожающий полки, берет от военных командиров и командиры от комиссара квитанции в чистой разделке, и что нет никаких обид. Эти квитанции командиры отсылают своему генералитету, а провинциал-комиссары – генерал-комиссару. Провинциал-комиссары накрепко смотрят, чтобы обывателям от переписчиков, ревизоров, межевщиков, отказчиков, сборщиков подушных денег, сыщиков, вальдмейстеров, губернаторов, воевод и подьячих ни малейших обид особенно взяток не было. Если же будут обиды, а от комиссаров защиты не будет, то последние лишатся движимого и недвижимого имения. Комиссары смотрят, чтоб за подводы и работников, какие по указам употреблены будут, если добровольно нанять будет нельзя, платилось деньгами, а именно. В летнее время мужику с лошадью по 20 копеек, а без лошади по 10. В зимнее с лошадью по 15, а без лошади по 6 на день. Комиссары смотрят, чтобы от соцких и десятских никаких неуравнительств и не в очередь посылок одному перед другим. Также и обид отнюдь не было. Комиссары во всех местах ведомства своего должны заботиться, что подданные при всех случаях страху Божью и добродетели, особливо правде и подданической верности, наставлены были. Также, чтобы они детей своих в помянутых добрых порядках воспитывали и сколько возможно чтению и письму обучали. Никого до плутовства, кражи, обманов, богохульства и прочих богопротивных дел не допускали, дабы через то все погрешности искоренить. Христианство же и добродетели произведены, и вместо клятвы Божьей благословение над всероссийским государством воспоследовало. Комиссары должны наблюдать, чтобы по всем безгласным делам надлежащее производство и исполнение было без упущения времени. В противном случае должны писать немедленно в Сенат. Полки недостаточно упражняются в военном искусстве преимущественно от частых посылок для земских дел в разные места, от употребления на караулы, особенно от посылок каждое лето на казенные луга для сенокоса, посылок из дальних мест. Комиссары обязаны пресечь это, отдавая луга обывателям из третьей или половины, или нанимая работников. Генерал-комиссар с обер-комиссарами попеременно всякий год, по крайней мере два раза, должны объехать и осмотреть всю губернию, в каком состоянии находятся магазины и нет ли кому из поселян обиды. Провинциал-комиссары должны смотреть, чтобы все дороги, мосты, гати и перевозы находились в добром состоянии. Если между помещиками и крестьянами в деревенских обидах и ссорах произойдут словесные или письменные жалобы комиссарам, то последние должны немедленно удовлетворить обиженного, особенно во время их объезда губернии, в исках не свыше 30 рублей. Об уголовных же делах, как скоро узнают, немедленно отсылают для рассмотрения и решения в губернии, провинциальные воеводские канцелярии и смотрят, чтобы такие дела решены были безотлагательно. При Сенате быть конторе для государственной экономии, которой обязанность не только стараться о приращении всяких государственных доходов, но о пользе народа и его прибытках. В эту контору позволить подавать всякого звания людям проекты о внутренних государственных пользах, которые она рассматривает и, найдя действительную пользу, докладывает Сенату с приложением своего мнения. Ей же иметь в своем видении всю государственную неокладную денежную казну и из нее содержать хлебные магазины капитальные, переводя из них в портовые для заморского отпуску при Санкт-Петербурге, Риге и Архангельске таким образом. До наступления Нового года за несколько месяцев собрать верные ведомости со всего государства об урожае в каждом месте и умолоте хлеба, и о торговых ценах, и расположить на каждый уезд хлебородных мест, где магазины будут, кроме отдаленных губерний, смотря по урожаю, умолоту и продаже. такую цену, которая могла крестьянству с пользою быть и многотрудную крестьянскую работу наградить, и могли бы они без тягости подать и оплатить. По установленной таким образом цене целый год производить покупку хлеба в магазины, и если покупаться будет больше положенного числа, то, чтоб хлеб не залеживался, отправлять его к портовым магазинам. Из повседневных обстоятельств видим, какое множество от некоторых губернаторов и воевод происходит притеснений бедным поселянам и безгласным помещикам. Некоторые делают это из корыстолюбия, а другие по совершенному недостатку за неимением жалования, будучи отлучены от своих деревень. Для пресечения этого надобно губернаторам и воеводам и всем канцелярским служителям определить достаточное жалование и быть губернатором и воеводом бессменно, кроме случая преступления закона. В губерниях, провинциях и городах дела производятся всех департаментов, из чего можно правильно заключить, что в губернии суть училища для юношей, упражняющихся в российской юриспруденции. Следовательно, надлежит учредить в каждой губернии из дворянства юнкеров, которые от самых нижних чинов обращаясь, всегда при своих должностях порядком могли достигнуть до высших степеней, несмотря по их поведению и способностям. Этим способом умножится число способных судей и правителей. Установить, чтобы в губерниях на губернаторские места производить из вице-губернаторов, на вице-губернаторские из губернаторских товарищей, на место последних – из губернских советников по старшинству и достоинству и так далее по порядку до воевод, и до самых нижних чинов. Секретари не из губернских юнкеров никого не производить. При таком порядке всякую акциденцию, взятки, под каким-либо предлогом ни была, в конец пресечь должна – и виновного как вредного человека общему спокойствию искоренить, наказав лишением имущества и чинов. Проект был подан в Сенат во время великих торжеств в Петербурге. 20 сентября великая княгиня Екатерина Алексеевна разрешилась от бремени сыном Павлом Петровичем, окрещенным 25 сентября. Петербургские ведомости извещали, что императрица подарила на крестинах великому князю Петру Федоровичу 100 тысяч рублей – великой княгине 100 тысяч рублей да бриллиантовый убор на шею и серьги. В тех же ведомостях читали описание великолепного фейерверка, сожженного по этому случаю. Россия была представлена на коленах пред жертвенником с надписью внизу «Единого еще желаю». Потом явилась с высоты на легком облаке великим сиянием окруженное Божье провидение с новорожденным принцем на пурпуровой бархатной подушке с надписью «Тако исполнилось твое желание». Надпись, обращенная к Елисавете, гласила «И так уж Божия десница увенчала, богиня, все, чего толь долго ты желала». Особенные послы спешили к дружественным дворам с извещением о рождении великого князя. Посланники, постоянно там пребывавшие, по-прежнему вели дипломатическую борьбу с Пруссией и Францией, подготовляя союзы на случай войны, тогда как знаменитый канцлер настаивал внутри, чтобы Россия была готова к войне, ибо Фридрих II всегда готов к ней. Бестужев в 1754 году получил, наконец, денежное вспоможение, о котором тщетно просил в прошедшем году и воспользовался этим случаем, чтобы сделать шаг к примирению с братом, который жил в Дрездене без всякого поручения. 21 марта он отправил брату письмо. «Уверен о принимаемом вами во всем до меня касающемся участии. Немедлю вам донести, что ее императорскому величеству всемилостивейше угодно было мне 500 тысяч рублей на уплату моих долгов пожаловать. Я, хотя отнюдь никакой в себе не чувствую отмены, ни в должной брату любви и горячести, ниже в совершенном к нам почитании. Но мне крайне прискорбно видеть, когда б только наружно казалось, якобы мы в несогласии. А крайнему моему сожалению. И однако ж сию наружность не только сам часто приметить принужден был, но есть еще и такие бесстыдные люди, кои у меня самого наведываются. Правда ли, что между нами есть великая ссора? Мой таким людям ответ всегда один, что от кого бы они о том не слышали, всегда надобно, чтоб тот человек был бессовестный лжец или же такой, который, может быть, несогласие между нами желает. Да, конечно, я в том и не ошибаюсь, ибо подлинно сим злостным слухом не от кого происходить, как от наших доброходов, которые, может быть, хоть не равно нам кажутся, однако ж всегда надежно ради «были как одного, так другого, буди можно» в ложке воды утопить. Что такие люди равно нам обоим ненавистники, оное могу я сказать с надежным основанием и по долговременному искусству, опыту, а что оное не равно нам, может быть, кажется, то заключаю я одними только гаданиями. Ибо я их стараниями и подаваемое от вас им вере приписывать долженствую сказуемую от вас мне малую доверенность, когда вы ко мне, как брату, так сказать, ни с чем и ни о чем не адресуетесь, умалчивая даже ответом на собственные мои оферты, предложения, вам моих услуг, и когда, с другой стороны, посторонние вашими письмами почти отягощены. Мне прискорбно примечать ваше старание меня во всем обходить». Не завидую я и тем комиссиям, кои вы другим поручали разные от вас, партикулярно присыланные вещи, ее императорскому величеству подносить. Но я также не понимаю, для чего в том брата вашего, хотя бы он только камер-юнкером, а не канцлером был, обходить. А прискорбнее при том мне сие, что такие дела, будучи публичными, в целой публике и пустые потому рассуждения причиняют. Кои как бы неосновательны ни были, никогда, однако ж, в похвалу нам ни одному, ни другому быть не могут. Дивятся люди, когда и однофамильцы, будучи в великом числе, меж собою не согласны. Так что ж о нас скажут по таким наружностям, когда нас только двое, оба родные братья? В совершенной старости и почти только одни во всей фамилии, не имея ни деревенских тяжб, ниже каких разделов, однако ж в ссоре быть кажемся. Мне видится, что истинные наши обоих друзья искренно о том сожалеют. А напротив того, другие тому радуются, а особливо те, кои, конечно, в том свой счет находят, да и старания свои к тому прилагали. Отпустите мне, mon très cher frère, буди я сим простосердечным письмом вам согрубляю, хотя я сего в намерении отнюдь не имею. Но, très cher frère, никак не хотел признать простосердечие в отношении к себе канцлера, что особенно видно из письма его не к брату, а к заклятому врагу его Воронцову. Ваши и мои неприятели не желают меня ни в Отечестве видеть, ни чтоб я здесь, в Саксонии, определен был. Хотят меня отбоярить в Англию, и для того выдумали, якоб король английский намерен к нам посла послать, а именно господина Вильямса, о которого персоне описание к вам уже послано было Гроссом, которое совсем с правдою не сходно, понеже он мужик трус, болтун и лгун. Много говорит, а слушать нечего, дабы токмо через то иметь оказию представить, что уже третий посол от английского двора к нам посылается. Учтивость и аттенция требуют, чтобы от нас посол в Англию послан был. И таким бы образом меня от Отечества и отсюда для того отдалить старались и стараются, чтоб функа у нас... а Гросса здесь удержать. Вот, милостивый государь, вся вам интрига экспликована. Ибо у короля английского ниже на мысли было посла к нам посылать, но еще такого брульона, каков есть Вильямс.